Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире обсудим антикризисную стратегию власти, альтернативу ей. Участвует в нашем разговоре научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров. И я напомню, если будет желание, можно будет задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы включим немножко попозже, вы можете подготовиться. Ну, знаете, главной темой передачи, конечно, должен быть кризис, экономические и его политические последствия, но все-таки я хотел бы сказать пару слов, конечно, о том кризисе в головах и о том, что случается в России, в Москве, когда проливается кровь. Действительно, сегодня в центре города среди бела дня убит адвокат Станислав Маркелов, тот самый, который оспаривал законность освобождения известного такого убийцы полковника Буданова. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова также умерла в больнице после смертельного ранения. Вот я хочу все-таки обратиться к представителю «Единой России». Что же все-таки происходит в стране, если вот в центре города происходят такие злодейские преступления?
Да, это действительно злодейское преступление, полностью с этим согласен. Понятно, рано еще говорить о том, почему это произошло, кто заказчик этого убийства. Но думаю, что предварительно, что это либо криминал, связанный с химкинскими делами, там откровенные бандиты правят бал, либо это провокация, связанная с политическими процессами, и тогда, конечно, заказчик этой провокации бьет и по России, и по отношению России с Чечнёй, и по многим другим процессам.
Владислав Иноземцев, что вы думаете о том, что происходит в России? Все-таки убийства журналистов, адвокатов становятся системными.
Да, это, конечно, очень тревожная тенденция, и в данном случае сегодня всем скорбим по случившемуся. Я тоже не могу делать предположения о заказчиках и исполнителях, и тому, тем, кому это может быть выгодно, но, безусловно, эти события становятся очень частыми. И, конечно, вызывает очень серьезное беспокойство, что большинство из них остаются нераскрытыми. Многие дела, которые ведутся по такого рода процессам, такого рода событиям, разваливаются в судах или, по крайней мере, выглядят очень неубедительно. Это общее ухудшение качества наших правоохранительных органов, к сожалению, которое происходит в последние годы. Сложно сказать, до каких уровней это может дойти, но, безусловно, это некая общая тенденция, на мой взгляд, к сожалению, которой пока еще не положен конец.
Ну что ж, давайте мы перейдем все-таки к главной теме нашего разговора. Я хотел бы ее начать с той программы, которая была обнародована на прошедшей неделе. В пятницу вот статья, которую подписали Михаил Горбачев, Александр Лебедев, Владимир Рыжков, Сергей Алексашенко и наш гость Владислав Иноземцев. Она напечатана в газете «Ведомости», называется «Выйти из кризиса вместе». Я ее, безусловно, рекомендую нашим слушателям посмотреть. Она есть на сайте газеты. Очень интересная, разумная программа. И я бы хотел хотя бы так коротко услышать от Владислава Иноземцева, почему, собственно, вот такая группа предлагает альтернативу тому, что делается нынешней властью. Как это получилось?
Ну, это получилось таким образом, что на протяжении 2-3 месяцев автор этой статьи и некоторые другие коллеги обсуждали происходящие в российской экономике события и тенденции и пришли к выводу, что, к сожалению, большая часть тех мер, которые сегодня происходят, несмотря на то, что многие из них достаточно разумны, но все-таки большая из них часть неэффективна. Мы не пытались предложить какую-то глобальную альтернативу. Я читал блог в газете «Ведомости», комментарии читателей. Безусловно, они совершенно справедливо отмечают некоторые противоречия, которые содержатся в этих рекомендациях. Но так или иначе, мы хотели акцентировать внимание на том обстоятельстве, что российская экономика, она серьезным образом отличается от экономик ведущих стран, в первую очередь тем, что у нас нет свободно конвертируемой валюты, мы фактически ограничены в своем маневре объемом валютных резервов, что происходит очень серьезная утечка капитала, в том числе и подталкиваемая нынешними мерами. И что, конечно, обесценение рубля, которое сейчас является фактически официальным курсом Центрального банка, оно может иметь далеко идущие негативные последствия и с точки зрения уровня жизни населения, и с точки зрения инфляции, конкурентоспособности, ну, по широкому ряду вопросов. Поэтому центральными элементами этой программы являются, по сути, два момента. В первую очередь, это отказ от такого бездумного и огульного возмещения внешних долгов российских корпораций, по которым государство не должно нести ответственности, потому что все-таки это частное заимствование, и разработка неких альтернативных методов по сдерживанию утечек капитала через возврат долгов. И второй момент – это то, что высвободившиеся средства должны быть преимущественно использованы на поддержание или, по крайней мере, гораздо более плавную девальвацию рубля, с тем, чтобы поддерживать уровень жизни, с одной стороны, и, с другой стороны, сохранять макроэкономическую стабильность и препятствовать инфляции.
Ну, вот это как раз первые, я так понимаю, три пункта. Это отказаться от избирательного рефинансирования зарубежных долгов, не спасать активы олигархов за счет налогоплательщиков, конвертировать корпоративную внешнюю задолженность в суверенную и перейти к предсказуемой курсовой политике, направив сбереженные резервы на поддержку курса рубля, который, кстати говоря, девальвировался за последние месяцы более чем на 20%. Так я понимаю, да?
Да, я не настаиваю на том, что рубль должен быть стабильным. Это действительно в рамках экономического кризиса, серьезных испытаний тяжело, но пока не имея предсказуемость и понимаемость ориентиров в развитии валютного курса, это залог, скажем так, более прогнозируемого развития экономики и ситуации, в которой и предпринимателям, и гражданам гораздо удобнее и проще делать осознанное решение.
Я обращусь к Евгению Федорову, фракция «Единая Россия», председатель Комитета по экономической политике Государственной Думы. Вот что вы по этим трем пунктам, которые, собственно, на самом деле, так сказать, представляют из себя единую такую линию, скажете, почему действительно российское государство должно платить долги, условно говоря, Олега Дерипаски?
Вот, на самом деле, статья, я сегодня с ней ознакомился, очень своевременная. Мы планируем очень существенно обновить линию государства. Конкретно новая, как бы ускоренная шелойки будет 30 числа этого месяца, когда у нас состоится впервые такой формат большого правительственного часа в Государственной Думе. Будут приглашены все ведущие министры. Мы понимаем, что те планы антикризисной политики, которые сформированы 7 ноября, прошло уже много времени с этого момента, но нуждается в существенной корректировке. И планируем начать как бы ужесточать здесь политику, ну, конкретно в привязке к 30 числу этого месяца. Поэтому многие вещи из этих предложений, я думаю, можно было бы задействовать и использовать. Мы благодарны их авторам. И, как бы, если говорить немножко общее, конечно, Россия подошла к кризису и с проблемами, и с плюсами, и с минусами. Но я бы назвал один главный плюс. Это очень мощные резервы, которые у России были при подходе к кризису. И главный минус – это мы не успели провести реформу российской экономики, как мы это задумали, как это написали и утвердили в той же стратегии 2020. И вот эти две вещи, ну, за каждым из них, конечно, стоит очень много подпунктов. Ну, и если говорить конкретно, реакция рефинансирования крупных компаний, берущих зарубежные займы, она, конечно, относилась к первому периоду кризиса, когда надо было срочно выбить как бы такие мощнейшие негативные факторы этого кризиса. Я вам скажу так, я как раз вхожу в комиссию по этому рефинансированию Внешэкономбанка. На сегодня мы принимаем решение из там, 10-15 заявок, которые рассматриваются на каждой комиссии, 1-2. И на сегодняшний день единственное, надо быть, как бы, чтобы предприятие было очень сильно социально значимое, с большими как бы, социальными последствиями или особо важное в отраслях экономики, чтобы такое было решение принято. Но по сути, на самом деле, этот пункт во многом сходит солидарен с пунктом 2. Это провести как бы, замещение внутреннего долга на суверенный. Это и есть механизм замещения. Мы же ни один доллар, а это в долларах идет кредитование, это именно кредитование на замещающее кредитование иностранное. То есть иностранное, там, допустим, Deutsche Bank, Банк Америка или еще какой-то крупнейший институт провел проверку кредитора, предоставил ему кредит, допустим, той же крупной российской компании.
Под залог акций, которые обесценились теперь.
Понятно, да, под соответствующие залоги. И Российская Федерация в отношении некоторых этих предприятий, не всех, подчеркиваю, в данном случае там 10% получается, 15%, производит замещение, оно берет на себя эти залоги и дает эти кредиты.
А если не вернут?
Это
национализация?
Риски, смотрите, да. Такие же, да, нет, это не национализация, это госкорпорация, банк берет на себя эти активы, естественно, она потом их использует, продает. Это не, зачем банку эти активы? Ясно, что они ему нужны только как средство залога. Вот как механизм работы этой комиссии. И понятно, что у нас есть огромная проблема. Вот я вам скажу, когда мы начали работать эта комиссия, мы столкнулись с проблемой серьезного нереформирования российской экономики. Ну, например, весь российский крупный бизнес не российский. Практически у нас штучные крупные предприятия имеют российскую юрисдикцию. Бывает, комиссия рассматривает целый список предприятий, ни одного предприятия с российской юрисдикцией.
Да, они на офшоры оформлены, да?
Либо офшоры, либо какие-то там, ну, разные там, Гибралтар, офшоры и так далее. Mm-hmm. И это касается всех комиссий. Комиссия специально приняла решение, что если предприятие соглашается на такого рода помощь от государства за рефинансирование, оно обязуется в определенные сроки перейти в российскую юрисдикцию. Это большая беда российской экономики. И в данном ситуации вот тоже это показало. Но в то же время сама логика направлена на... Это не помощь. Это просто замещение иностранного кредитования. То, о чем как раз вы и говорите. Конечно, хотелось бы, чтобы мы лучше подошли к кризису. Хотелось бы, чтобы в России были длинные деньги до кризиса. Но так получилось, что вот эта часть российской экономики была не реформирована. Все длинные деньги за рубежом.
Владислав, назовите, пожалуйста.
Замечание. Я в целом согласен с коллегой, просто суть этой рекомендации, которую мы давали в статье, как раз заключалась в том, чтобы превратить вот эти краткосрочные кредиты в те длинные деньги, о которых вы говорите. То есть банально не платить, а пообещать заплатить через какое-то время. По сути дела, это то, что мы предлагаем, это вариант 98-го года, рассрочка долгов. То есть не выплачивать их немедленно, потому что я прекрасно понимаю, что вы говорите, я не пытаюсь сказать...
А потом платить дороже придется, правильно?
Ну, безусловно, какие-то проценты, но их можно переложить на тех же самых заемщиков, они их и должны были платить. Просто я хочу подчеркнуть одно обстоятельство, что не ставя под сомнение стратегию, которую приняла Государственная Дума и ВЭП по замещению кредитной массы, да, оно правильно, эта стратегия, это замещение кредитной массы. Вопрос заключается только в том, что в случае нынешних действий выплата долгов все равно происходит вовремя и немедленно западным кредитом. Я же предлагал, собственно, с коллегами именно одну вещь, а именно отсрочить выплату долгов на какой-то определенный срок и не допустить тем самым значительную утечку капитала, который давит сейчас на рубль, в общем-то, серьезно можно дестабилизировать экономику.
Вот главная вообще претензия, на самом деле, к нашей комиссии внутри, и мы во многом с ней согласны, в том, что комиссия создает конкуренцию российским банкам, в том числе крупным, которые сами могли бы выполнять работу этой комиссии. И именно вот под давлением этой конкуренции как бы сокращается и более точечно формируется работа вот этой комиссии ВЭБа. И про курс рубля просто до этого тоже звучало.
Да, вот, кстати, про стабильность. Я думаю, что всех волнует, как там он падает по рублику в день. То евро, то вместе доллар с евро. В общем, корзина, бивалютная корзина, все уже выучили, по-моему, люди. Ходят, то доллар купят, то евро. У кого есть, конечно, что купить.
Да, конечно. Значит, ну, надо сказать, что в силу первого тезиса высокой готовности, в принципе, курс рубля управляется Центральным банком. И у нас нету ситуации, когда он просто как бы падает в силу естественных причин в полном объеме. Да? В той же на Украине, например, управлять не получается, нет резервов. В России этот процесс управляется. Почему у нас происходит девальвация плановая курса рубля? Потому что они предупредили за месяц и четко назвали все цифры. Все люди, которые в России как бы хотели среагировать, они за месяц все среагировали.
Слушайте, я не могу с вами согласиться. Вот госпожа Набиуллина, глава Минэкономразвития, заявила сегодня, что среднегодовой курс доллара США составит 35,1 рубля. При этом сегодня он выше 33. Вы знаете, профессионализм министра при таких заявлениях, он как-то под большим сомнением.
Давайте так. Я сказал о том, что власть предупредила. Конкретно предупредил Улюкаев, предупредил Дворкович и предупредил ряд представителей власти.
Будем вас опускать.
Подождите,
с вашим рублем.
До Нового года. Это раз. Сейчас вы высказались про сегодняшнюю позицию министра. Давайте подождем и проверим эту позицию. Что же мы так критикуем то, что еще не произошло?
Осталось два дня, я бы сказал.
Подождите. Значит, это первое. Второе. Почему такой курс рубля? Потому что сегодняшняя ситуация в силу стратегии требует дополнительной поддержки экспортеров. Именно поэтому как бы сделан крен в сторону плавной девальвации за месяц предупреждением заранее курса рубля.
А я думал, что это бюджет просто пополняют, чтобы за счет нефтегазовых доходов, так сказать, побольше рублей получить.
Ну, вот поддержка экспортеров. Вы согласны с этим моим термином?
Я вижу, что это такое двусмысленное весьма выражение. Я не знаю. Вот господин Иноземцев, наверное, считает, что все-таки не надо было так на 20% ронять.
Сейчас, момент. Значит,
судя по тексту.
Вот такая политика, да, вот выработана такая политика. Мы можем эту политику критиковать, если хотите разбирать, но тогда давайте ее в совокупности смотреть, а не в отрыве отдельно ее показатели. Поэтому сегодняшняя такая политика. Мы отлично понимаем, что, допустим, приблизительно через полгода должно заработать те экономические наши предприятия, промышленность сориентирована на внутренний спрос. Вообще, главная, как бы, среднесрочная логика борьбы с кризисом – это переориентация на российский внутренний спрос.
Это вы думаете 98-й год повторить, а может не получится, обстоятельства мировые совсем другие.
Вот вы сразу критиковать.
Нет, я просто придираюсь. Владислав, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, в данном случае я не вполне согласен с коллегой в том плане, что ни Куды, ни Набиуллина перед Новым годом, никто из других чиновников правительства не предупреждал. Все предупреждали о плавной девальвации, все говорили, что она будет управляемой, но никто не говорил тех цифр, которые мы сегодня видим. То есть, и более того, именно в последние две недели Центральный банк перешел к тактике даже не объявления границ коридора, до которых он расширяется. То есть, по сути, догадывайтесь сами. Мне кажется, конечно, что опять-таки, самая большая проблема в рамках вот этой вот части политики – это недоговоренность по поводу цели, к которой мы идем, ориентиров и курсов. То есть, совершенно я согласен с ведущим, что заверение Набиуллина 35 рублях за доллар приведет к тому, что и 35 рублей будут достигнуты завтра к вечеру, и остальная часть года просто пройдет в посрамлении госпожи министра. Но моя претензия по поводу курса в первую очередь заключается в том, что мы не видим и не понимаем, куда мы идем и к чему. Что же касается того, что такое поддержка экспортеров, я не думаю, что их нужно будет поддерживать с таким рвением. Все-таки экспортеры на протяжении последних 8 лет имели гигантские прибыли, и, конечно, вызывает большой вопрос, почему те деньги, которые у нас лежат в стабилизационном фонде, почему те деньги, что лежат в валютных резервах, оказались неожиданным образом равны заимствованиям. По сути дела, мы что, ничего не накапливали? Ведь если посмотреть на валютные резервы в 500 миллиардов и заимствования в 530,
окажется... Это частный
бизнес. Егор Тимурович предупреждал Гайдара года бизнес, два да. назад, что тенденция крайне опасна.
Тенденция крайне опасна.
Как? Никто не слушал.
Я не считаю, что экспортеры сегодня находятся в таком тяжелом положении, что следует их серьезным образом поддерживать. Тем более такими, скажем, прямо убогими методами, как завышение цен на бензин на внутреннем рынке, что, в общем-то, вызывает серьезную социальную напряженность, которая, по большому счету, ничем не оправдана.
Где антимонопольные меры? Между прочим, у вас в программе, кстати говоря, реализовать активную антимонопольную политику. Все о ней говорят, а ничего не видно.
Что касается, по очереди.
Да, я сейчас заканчиваю. Что касается вопроса о снижении курса, то я приблизительно, ну, это моя точка зрения, я приблизительно вижу эту динамику таким образом, что мы остановимся где-то в районе 45-47 рублей за доллар. Вот почему. Если мы взглянем на издержки крупных российских госкомпаний, ну, сейчас, может быть, на риском никеля, о «Газпроме», о «Роснефти», о «Сургутнефтегазе», то за период где-то с 2001 до 2007, начала 2008 годов, реальные издержки в производстве одного тонна нефтяного эквивалента, да, ну, соответствующих позиций, они увеличились в среднем в 4 раза в долларах. Цены сейчас на нефть приблизительно в два раза, будем говорить грубо, стоят выше уровня 2000 года. Следовательно, чтобы вернуться на прежнюю позицию, нам нужно уронить рубль в два раза, тем самым фактически издержки при нынешних ценах окажутся на том же уровне рентабельности, что было в 2000 году. Тогда мы имели издержки где-то 3,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента в «Газпроме», сейчас мы имеем 12. Цена была тогда 22, сейчас 45, мы обесцениваем рубль вдвое и получаем, что «Газпром», «Роснефть» выходит в ту же самую уровень рентабельности.
И может ничего не продавать, не менять, не отказываться от непрофильных активов,
не
вообще жить так же,
активов,
как
жил. Не нужно заниматься модернизацией, инновационной экономикой.
Вертолетом на Алтай на охоту.
Все будет так же хорошо, как и было при курсе, вот я думаю, в районе 45-48.
Если вот я прошу прощения, Владислав, у вас был пункт 14. Немедленно отстранить от руководства компаниями и банками, получившими государственную финансовую поддержку, их нынешних руководителей. Вот я к господину Федорову хочу обратиться. А вы на вашей комиссии не ставите ли вопрос вот такой? Ну, хорошо, человек пришел к вам за денежкой, там, пару миллиардов занять у государства. А вы почему не поставите, не скажете, хорошо, деньги предприятию, фирме, а управляющего меняйте? Но если провалился.
Хорошо, начну со второго вопроса, да, прежде чем ответить по предыдущие три.
Извините.
То, что вы сейчас говорите, это называется национализация. Мы против национализации. Мы запустили другой механизм, и был принят соответствующий закон Думы. Это механизм управляющих центральными ЦБ, уполномоченных ЦБ в каждом банке, который
комиссаров.
Получает... Господи, ну, правильно вы назвали их комиссарами. То есть мы считаем, что сокращать как бы и национализировать банки неправильно, но поставить рядом с ними вот этих проверяющих, которые будут отслеживать финансирование реального сектора, правильно, и мы этот механизм запустили законом, и сейчас его активно используем. Поэтому мы как бы подумаем, если мы увидим, что этот механизм недостаточно эффективен, а пока накопление, кстати, девальвация рубля способствовало тому, что прекратилось кредитование в рублях. Это такой, на самом деле, сильный удар нанесло, я здесь согласен. Если мы увидим, что этот механизм не срабатывает в должном объеме, значит, мы будем расширять полномочия Центрального банка вплоть до более жестких, почти тех решений, о которых вы говорите. Пока мы не считаем, что они как бы необходимы. Теперь по предыдущим. Ну, я предлагаю, все-таки корректнее будет критиковать позицию министра тогда, когда состоится, это допустим, состоится. Противоречие. Да, пока, согласен. Ну, подождите. А, во-первых, она говорила по определенному периоду времени. Так. А мы понимаем, что на втором этапе, я об этом уже сказал, произойдет укрепление рубля в силу того, что нам потребуется укреплять предприятия, сориентированные на внутренний спрос. Но это отдельный разговор, мы о нем поговорим позже, когда состоится, если состоится. Хорошо. Значит, согласен полностью с тем, что власть недостаточно информирует о своих действиях. Вот здесь я абсолютно согласен с той откровенно критикой, которая прозвучала. И мы тоже об этом говорили, и будем обязательно говорить об этом 30 числа.
Правильно, нет дискуссии общественной.
Ну,
общественные... Заткнули всем рот, ваша партия «Единая Россия», ну, и конечно. На телевидении вот, никаких дискуссий
нет. Вот вы упомянули
нет.
слово «дискуссия общественная», да, вот общественность...
Пусть придут специалисты.
Не заткнуть рот, не открыть рот общественности нельзя, если она сама этого не хочет.
То есть она не существует, вы хотите сказать, опять же, усилиями правящей партии
раз говорю, что,
и ее
общественность никто не задержит или не раскроет. Общественность – это некий процесс, который требует определенного уровня созревания. Мы же тоже сторонники, абсолютные сторонники гражданского общества, но оно не делает...
Что-то вы все законы принимаете, чтобы гражданское общество поменьше
мы
было.
Мы просто не любим американское гражданское общество.
Но почему вы не любите американское? Вы любите российского... любое гражданское общество.
Ну, американское, потому что оно отражает интересы американских граждан.
Вы
только
на что намекаете?
Я прямо намекаю.
Вы пришли
на общественные...
к нам в гости и хотите нас обидеть.
Я прямо
Владислав,
намекаю...
они любят гражданское общество, люди из «Единой России»?
Например, на общественные организации, которые финансируются и занимаются политическими проектами.
Ну, найдите другие.
Они должны быть российские. Вот и все.
Ну да, наши, местные и другие развивать... союзники вашей замечательной партии.
А для этого
партии.
Надо развивать бизнес,
национальный... в России то ли 4 партии во всех региональных выборах сейчас будет участвовать. Это гражданское общество?
Да любая партия, которая сможет зарегистрироваться как партия, сможет участвовать в выборах. О чем мне говорить?
Ну да, только всем дают отказ.
А вы хотите, чтобы их был миллион?
Я не хочу, чтобы был миллион, я хочу, чтобы был хотя бы десяток.
Нет, просто есть некие... А почему десяток, а не 5? А почему десяток, а не 25? Вот
чем
в данном
больше,
случае
лучше.
В России...
Можно и 100, пожалуйста, нет, вот, только
тот,
реально.
Тот барьер 50 тысяч подписей и так далее сложился на 4 партии. Ну, не на 4 уже, а побольше.
Вам даже ваш 8. Президент сказал, что надо немножко ослабить так, петлю на шее несчастного гражданского общества. Между прочим, вы не выполняете некоторые его указания.
Хорошо, давайте я этот вопрос...
у них лидер не президент,
а премьер-министр. А у них лидер премьер-министр.
Значит, я сейчас закончу про антимонопольную,
у вас 20 секунд.
А потом от гражданского... Так, я вам скажу, что для нас важнейший элемент развития внутреннего спроса – это антимонопольная политика. На прошлой неделе внесен большой антимонопольный закон.
Ну что ж, на этой замечательной вот ноте, о том, я бы сказал, таком прогрессивном обещании, мы сделаем паузу в разговоре Владислава Иноземцева и Евгения Федорова в передаче, которую ведет Михаил Соколов, а сейчас выпуск новостей «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
В московской больнице скончалась журналистка Анастасия Бабурова, раненая в понедельник днем при нападении в центре столицы на адвоката Станислава Маркелова. Как сообщил Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», с которой журналистка сотрудничала, за несколько часов до убийства она взяла у адвоката интервью, и это интервью будет опубликовано, по словам Муратова. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила убийство адвоката Станислава Маркелова и призвала российские власти немедленно расследовать это преступление. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода». В связи с убийством Станислава Маркелова глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что произошедшее — это позор для страны. В интервью «Радио Свобода» правозащитница Светлана Ганушкина связала убийство с профессиональной деятельностью адвоката. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве объявили премьер-министры Украины и России Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цен на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, так прогнозирует Европейская комиссия. Авторы прогноза утверждают, что выход из рецессии начнется не раньше второй половины этого года, и даже в 2010 году экономики стран еврозоны вряд ли вырастут более чем на 0,5%. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире Радио Свобода, программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии продолжают разговор руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев и председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России, фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Я думаю, что надо еще один пункт из этой программы обсудить, а потом уже мы, может быть, с народом поговорим. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, смс плюс 7-903-743-2801. Есть такие два пункта, даже не один, а два, о том, что надо последовательно бороться с инфляцией, заморозить тарифы естественных монополий, отменить решение о существенном повышении с 1 января цен на газ, электроэнергию, транспортные и коммунальные услуги, то, что регулируется государством. Господин Федоров, почему вы не идете по этому пути? Вы народ не любите? Ваша партия «Единая Россия»?
Значит, партия «Единая Россия» понимает, что это вопрос экономики, тарифы естественных монополий в том числе. За каждой естественной монополией стоит большие коллективы людей, стоит своя экономика, и если мы естественные монополии прекратим, допустим, обрушим их тарифы в два раза, они прекратят работу.
Не, никто не предлагает обрушить.
Подождите. То есть вы все-таки говорите о том, что есть разумный некий компромисс.
Заморозить.
Что такое заморозить?
Не повышать.
Вот так, господин Анатольевич, 5% лучше меня говорить.
В условиях инфляции 13%. 5% это заморозили или нет?
Подождите, ваша партия и правительство обещали, по-моему, 9%, 9% раньше инфляции, а теперь говорят, что 13%.
Сегодня в условиях кризиса у нас инфляция 13%.
А так, в других странах цены падают, между прочим. А в России растут.
В других странах другая структура экономики. Не сырьевая, узкопрофильная.
Вот энергетическая держава, правильно, которую вы создали.
Энергетическая, экономическая.
Однобокая.
Не мы создали. В 90-е годы нам создали это американские советники.
Да написали бросьте, закон бросьте, в России. Бросьте. Вы Леонида Ильича Брежнева похвалите еще.
Так это правда.
Он тоже американскими советниками пользовался.
Слушайте.
Хорошо, господин Иноземцев, можете слушатели
не знают,
это ваш тезис.
Что в каждом министерстве сидели американские советники в начале
90-х
годов.
Кругом шпионы, а мировая закулиса.
Да ладно, вы говорите истину, я говорю простые вещи, а вы делаете вид, что
они вот вас и выучили, таких депутатов от «Единой России». Пожалуйста, господин Иноземцев.
Нет, я просто выступал здесь с позиции, что у государства есть достаточно большое количество мер по поддержке профильных отраслей, да, в том числе и естественных монополий. Бюджет на сегодняшний день перераспределяет огромные средства, около 20%, 22% ВВП. И в этом отношении, на мой взгляд, было бы гораздо разумнее, действительно, если естественные монополии, там, МПС, «Газпром» не могут выдержать при нынешних тарифах, а я, честно говоря, уверен, что они могут выдержать, потому что «Газпром» в этом году принял огромную инвестиционную программу, которая в действительности при падающем спросе реально не нужна.
Пусть футбольные клубы продают.
Футбольные клубы можно продать. Даже не в этом речь. Речь идет о том, что «Газпром» принял одну из самых больших инвестиционных программ на 180 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, в этом году. И значительная часть этих средств могла бы не быть инвестирована именно в этих условиях, когда объективное потребление газа в связи с снижением промышленного производства, потребление электроэнергии будет падать. Если государству очень нужно было поддержать естественное монополие, оно могло бы сделать это через бюджетные дотации, через льготные кредиты и другими путями. Мне казалось бы, что и политически, и экономически было бы правильно не подстегивать инфляцию дополнительно в условиях, когда уже существует падающий рубль, который будет подстегивать инфляцию через импорт, в условиях, когда спрос реально сокращается, тарифы не повышают. Но это моя позиция с точки зрения человека, который привык анализировать обычные конкурентные экономические среды. В России, конечно, другая ситуация. Эти монополии значительно менее диктуют свои интересы правительства, и сама по себе ситуация понятна. Но мне казалось, что этот подход в конкретных нынешних условиях политически и экономически ошибочен.
Ну что, есть возражения?
Значит, во-первых, вот как бы ни прозвучало, но мы полностью согласны, что магистральный путь реформирования естественных монополий. И это однозначно.
То-то сегодня, вы «Газпрому» все больше привилегий даете.
Сегодня «Газпром», кстати, тоже подлежит реформированию и стоит в планах реформирования.
То сколько лет стоит?
Сегодня, ну, по очереди, РАО ЕС, ну, это все одновременно, да? РАО ЕС, потом связь, потом железная дорога, потом «Газпром». Я вам просто открываю график. Значит, сегодня у нас, конечно, монополии есть, и они не реформируют, это понятно. И мы с этим, кстати, полностью согласны. Мы также понимаем, что 9 тысяч цен и тарифов, которые регулируются в России государством, каждый механизм регулирования, он базируется хоть и на государственных, но на рыночных показателях. Да? То есть существует тарифная комиссия, комиссии, соответствующие в регионах, они проводят анализ. И исходя из
этого... Вам издержки они не показывают.
Подождите. Ну, это значит, плохо работают комиссии. Вот повышать качество работы комиссии надо. Но расчет делают комиссии и говорят, что вот цена, по которой эта монополия будет работать и сможет выжить.
Знаете, был такой сюжет на правительстве, когда господина Миллера спросили, а что у вас там в смете «Газпрома» на полмиллиарда долларов, так примерно. Он долго думал, потом сказал, это научно-технический прогресс. Мы заложили на научно-технический прогресс. Раздался дикий хохот. Это известно.
Вы, как бы, я понимаю, что тут можно, конечно, вокруг этого шутить, а если говорить серьезно, подчеркиваю, есть
это механизм... Это не я сменялся, а члены правительства.
Есть механизм... Значит, критика работает в правительстве. Здоровое правительство. Есть механизм, который контролирует тарифы. Этот механизм, хорошо или плохо, конечно, он должен лучше работать, наверное, да? Он четко эту ситуацию отслеживает.
Ладно, вот... а вы за то, чтобы повышать цены,
Нет,
понял?
Мы не за то, чтобы повышать цены. Вот этот механизм и показывает нам, сколько надо давать тарифы и монополии, чтобы она не остановилась, продолжала снабжать нас своими услугами, а с другой стороны, чтобы цена не была завышена.
Ну, у меня единственное маленькое замечание, да, коротко. Дело в том, что, я думаю, многие из наших слушателей, которые читают прессу, они знакомы с ситуацией, которая сложилась в конце декабря, когда на оптовой площадке Межрегионгаза по торговле газом на свободные рыночные цены на газ оказались ниже, чем установленные «Газпромом», которые впоследствии были хоть на 5%, но еще повышенные. Вот если рынок устанавливает цены ниже тех, которые устанавливает комиссия, я думаю, есть предмет задуматься.
Давайте мы чуть-чуть с народом, а потом дальше продолжим. Олег из Москвы, пожалуйста, ваши вопросы Евгению Федорову и Владиславу Иноземцеву.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я разрешите сначала вернуться к убийству в центре Москвы, потом я выйду на экономику.
Ну, кратко.
Вот при советской власти моя знакомая жила в Химках и как-то попросилась пригласить венгров к себе. Ей сказали в первом отделе, нельзя, у нас город закрытый, у нас здесь такое делают. И МПО Михайловичкина и сейчас находится в Химках. И вот я слышу от члена правящей партии, так, между прочим, а это все химкинские бандиты. Но ведь никого не секрет, что химкинские бандиты – это просто химкинская мэрия. И возможно ли вообще проводить какие-то реформы, если член правящей партии так спокойно говорит о том, что подмосковный Наукоград отдан бандитам?
И не Он волнуется, же... я его защищу.
И не с той
Олег,
же...
давайте об экономике теперь.
И не с той же серии Росукрэнерго таинственная.
А теперь не будет Росукрэнерго.
Да нет, это...
Да, но оно... Сколько у нас денег-то украло неизвестный Могилевич?
Оно меня мешало один газ с другим и получило 2 миллиарда долларов прибыли.
Да.
Спасла украинский народ
от
голода.
Нет, а все-таки какова роль коррупции в этом кризисе?
Да, вот огромное. О коррупции давайте. Кто скажет о коррупции? Все молчат, между прочим.
Так мы заговорили о кризисе, давайте поговорим о кризисе.
Слушатели спрашивают про коррупцию.
Конечно, коррупция, роль коррупции в этом кризисе очень высока. Если конкретно упомянули Росукрэнерго, 50%, которые принадлежат «Газпрому», контролируются по линии счетной палаты, и, насколько я понимаю, они перечислились прибыль «Газпрому», причем довольно большую. Я сейчас боюсь говорить цифры, но это миллиарды, который получил «Газпром» от своей части «Росукрэнерго». 50% прибыли получала украинская сторона, там физические лица, которые недавно совсем как бы были обнаружены физически, раньше мы их не знали, и, конечно, механизм...
Интересно, что они защищали истово российские интересы во время этого кризиса.
А вообще-то они появились по просьбе украинской стороны, если вы помните.
Помню.
Фирташ,
Фурсин.
При которых два года назад и украинские граждане.
Вообще интересно, Росукрэнерго с участием «Газпрома» сбивала цены «Газпрома», мешая российские и среднеазиатские газ.
Это требование было украинской стороны, и понятно, почему это было требование. Это был механизм со сложным образованием, ценообразованием и транзитом
газа. Вот я и говорю, коррупция. Когда не прозрачно, значит, коррупция.
Естественно. Именно поэтому мы категорически были всегда против Росукрэнерго.
И Тимошенко была против.
Значит, кто принял решение, получается? Значит,
не знаем, кто за, действительно.
Ну, мы знаем, кто сторонник Росукрэнерго. Это Ющенко. А Ющенко, как известно, на Украине был назначен в результате оранжевой революции американцами.
Так, а я думал, его украинский народ выбрал, но...
А вы, наверное, просто не в курсе.
Да. Я сегодня прочитал вашу статью на сайте «Единой России» и понял, что действительно мировой заговор во главе с США, Хонтия и Пандея, козни страшные, неизвестные отцы тоже существуют. Ну, в общем, все как у Стругацких.
Все очень просто.
Вы, кстати, сказали, что проблема будет решена только политическим путем. США отыграют ситуацию назад, но после 20 января, когда в Белом доме к власти придет Обама. Вот, тогда давление США снизится и так далее. Сегодня 19 число, мы с вами говорим, и, между прочим, Россия и Украина подписали замечательное соглашение о том, как торговать газом. Так что вы ошиблись, и Вашингтонский обком не диктует руководителям России и Украины, как быть, господин Федоров.
Слушатель может посмотреть это на сайте и увидеть, что 20-го и позже будет открыт газ, а не подписано соглашение. Соглашений у нас уже много. А что касается механизма работы мировой политики, им уже 1000 лет. И вообще не нам, создателям интернационала, критиковать американцев за то, что они создают санитарный кордон вокруг России.
Так, сейчас нам расскажут про масонов.
И проводят массовые, и проводят революции в Грузии или на Украине. Поэтому таковы правила, к сожалению, игры мировой большой политики.
Ну, вы знаете, вот тут интересуются слушатели, я посмотрел вопрос, пришел как раз по этому соглашению, спрашивают, и действительно есть нечто потрясающее. Вот я смотрю на цифры, по-моему, когда начинался этот кризис, то спор шел как раз вокруг 230-240 долларов за 1000 кубометров, при цене транзита как раз там 1,6 доллара. И что, вот целый месяц Россия не получала деньги, Европа не получала газ, на Украине там качали газ из своих хранилищ. Безобразная ситуация, разнообразные взаимные обвинения, дискредитация друг друга. И к чему пришли договаривающиеся стороны? Среднегодовая цена на газ для Украины будет 235-240 долларов при цене транзита, 1,7 доллара за перекачку 1000 кубометров на 100 километров. Слушайте, а ради чего вообще вся эта была борьба? Может быть, Владислав Иноземцев нам разъяснит?
Вы знаете, никто не знает до конца, какой будет среднегодовая цена. Все-таки в рамках данного соглашения принято решение о привязке цены газа для Украины с определенными скидками к европейской системе расчетов.
360 на первый квартал. Да, а дальше будет ниже и ниже, потому что 9-месячный лаг.
Да, это верно. Но, с другой стороны, соглашение заключено очень смело на 10 лет. Формула остается неизменной. Я думаю, что в данном случае российское правительство все-таки, можно сказать, додавило своих украинских партнеров и получило то соглашение, которое вполне устраивает его с моральной точки зрения. То есть моральная победа России одержана, это безусловно.
Но Украину это тоже устраивает, собственно. Я думаю, что вот эти 235-240 будут доложены в Киеве как большая победа украинскому народу.
Ну, безусловно.
За что стояли, то и получили.
Давайте посмотрим, как Украина расправится за первый квартал. Давайте посмотрим, какие цены мы увидим на нефть в условиях, если мировая экономика возобновит рост во втором полугодии этого года. Мне кажется, что если обе стороны могут рассматривать это соглашение как свою победу, это и есть достоинство этого соглашения.
Евгений Федоров, пожалуйста.
Мне тоже нравится соглашение. Во-первых, потому что устранен вот этот коррупционный посредник Росукринага. Во-вторых, потому что вышли действительно мировую, международную формулу формирования цены. Ну, а если говорить, кто выиграл и проиграл, я понимаю так, Россия очень проиграла, Украина очень проиграла, Европа очень сильно проиграла, а выиграла те, кто был автором оранжевой революции.
Хонтия и Пандея.
Да вот. Ладно, Госдепартамент.
Да ладно, слушайте, это вы опять вы пришли ко мне в гости и хотите рассказать про мировой заговор. Я вам не верю.
Не заговор,
слушатель, наверное, тоже. Да, давайте мы к народу обратимся. Александр из Москвы, давайте. Вы верите в мировой заговор во главе с Вашингтонским обкомом партии?
Ну, вот у меня есть два вопроса. Первый к господину Иноземцеву, второй к господину Федорову.
Пожалуйста.
Только я сначала хочу привести мудрую цитату из Корана. У всякого народа свой предел, и когда наступит его предел, то он не замедлит ни на час и не ускорит. Так вот, а вопрос господина Иноземцева у меня такой. Сейчас вот на Западе подняли крик, что путь труба газовая из России ненадежный, надо срочно строить Набукко в обход России. Но ведь это Набукко в 10 раз ненадежнее. Посмотрите сами, исламисты в Средней Азии, территориальные претензии Ирана на Каспии, карабахский конфликт, который может разморозиться в любую секунду, потенциальный сепаратизм лезгинов и талышей в Азербайджане, армян и азербайджанцы.
Так, Александр, чуть короче, а то не останется на второй вопрос.
Да, теперь второй вопрос. Второй вопрос у меня к господину Федорову. Сейчас американцы с помощью мадам Клэр Чумаченко Ющенко и с помощью сведений, полученных от узника Павла Розаренко, смогли одновременно взять за глотку и Россию, и Европу на Украине. И Леонтьев по этому поводу очень остроумный показал мультфильм, где лягушка села на ручеек и не давала другим зверюшкам. И кончилось тем, что она лопнула. И другие зверюшки тогда сказали ручейку: не бойся, ручеек, здесь твои друзья. Так вот вопрос, когда, интересно, Европа поймет, что нельзя одновременно дружить с газовым ручейком и симпатизировать оранжевой жизни?
Замечательно. Так, Набукко, господин Иноземцев.
Ну, что касается Набукко, я хочу сказать, что идея эта не новая. Она обсуждается в Европе уже много лет, и тот факт, что всякий раз обсуждение и принятие решения откладывается, показывает, что наш слушатель прав, этот вариант не идеален. Я хотел подчеркнуть несколько другой аспект. Дело в том, что помимо Европы, многие страны, допустим, Япония или Южная Корея, вполне удовлетворяют свои потребности в газе без всяких газопроводов. Япония уже около 20 лет запитывается газом через сжиженный природный газ, доставляемый танкерами. То же самое происходит в Южной Корее, то же самое происходит на Тайване и будет происходить значительно менее в материковом Китае через 10-12 лет. Я думаю, что Европа не будет менять пути транзита через Украину на Набукко. Я думаю, что, во-первых, европейцы пойдут по пути максимальной экономии газа. Я хочу привести очень забавное сведение. Дело в том, что Россия сегодня потребляет газа больше, чем Германия, Великобритания, Япония, Франция и Индия вместе взятые. Страны, которые производят валовый продукт в 14 раз больше нашего. Ну, я понимаю.
В 2,2 раза у нас экономика более разорительна по
энергетике. Да, даже больше. Я просто хочу подчеркнуть, что европейцы будут в первую очередь экономить свои природные ресурсы. Это уже существует стратегия европейцев, которая направлена на достижение этой цели. И, во-вторых, они будут, безусловно, стараться уходить от зависимости через наращивание экспорта сжиженного природного газа. Я думаю, что альтернатива лежит не в Набукко, а в нефтепроводах из Алжира и Африки и в поставках газа в европейские порты. Безусловно, мне кажется, что проект Набукко крайне рискованный, и это подтверждается тем, что европейцы не спешат его осуществлять.
Господин Федоров, ну что, ваш поклонник тоже верит, что Европа должна разойтись с Америкой?
Понимаете, это не вопрос веры, это вопрос как бы просто профессионализма, политического характера. Это вещи, по которым мир живет уже последние 1000 лет. Господи. И когда это закончится, я отвечу на этот вопрос. Тогда, когда будет ликвидирована впервые появившаяся мироконструкция, в мире конструкция, во всю его историю, наверное, столетнюю, там, тысячелетнюю, это однополярный мир. И когда все мир, страны
как все любят мифы.
сумеют объединиться в этом плане и ликвидируют этот
создать новый Коминтерн.
Вот тогда вот. Перестанут...
Это очередная бредовая мечта господина Леонтьева и геополитиков Единой России.
Всевозможные войны, во всевозможные перестанут вкладывать во всевозможные оранжевые революции, и вот тогда мы сможем нормально существовать с нашими друзьями и одним народом, который живет и в Украине, и на Украине, и в Беларуси.
Давайте вернемся на родную почву. Вот в плане замечательном господина Иноземцева и его коллег, я уже перечислял, есть очень важный пункт, он связан, собственно, с социальной составляющей, и мне кажется, действительно интересным, это меры, которые могут, так сказать, поддержать людей, пострадавших от кризиса. Продолжить вливание ликвидности через поддержку граждан, в частности, списывать до 20 000 из сумм потребительских и иных кредитов, полученных до 1 июля, датировать ипотечные кредиты, ввести систему страхования на случай потери работы и так далее. Ну, я вижу, что вот партия «Единая Россия» и ее лидер, они как-то более скромные, они предлагают всего там по 5 000 пособия по безработице, причем верхний уровень. Господин Федоров, вы не боитесь, что если ваши меры социальной поддержки будут такими жалкими на фоне доходов олигархов и других нефтяных и газовых королей, которых вы поддерживаете государственными кредитами, то в конце концов в России может случиться то самое, а может и большее, чем в Прибалтике народ выходил вот сейчас на улицы, в Софии, во Владивостоке. Ну, правда, вы там ОМОН посылали, тем не менее. Вы не боитесь, что случится что-то такое неприятное?
Значит, наверное, мне надо коротко сказать, в чем наша логика социальной политики антикризисной борьбы. Значит, это еженедельные так называемые мониторинги, это повышение пособия по безработице, это создание приблизительно 2 000 000 новых рабочих мест, причем мы хотели бы их провести локализацию, их то есть создавать там, где они, эти рабочие места, как бы, ну, там, где происходит увольнение людей. То есть мы не можем запретить предприятиям увольнять людей, потому что это экономический вопрос. Но мы можем помочь новому бизнесу и малому, в том числе, например, через механизм госзакупок и локализации, создать там же большое количество новых рабочих мест. Ну и кроме того, и то, о чем прописано в статье, во многом это тоже реализуется. Посмотрите, у нас есть субсидирование процентной ставки, например, запущена такая мера по, допустим, покупкам тех же товаров отечественных, тех же автомобилей. 2/3 ставки запланированных субсидирований.
А это на покупку
субсидирование
металлолома,
ипотеки.
Да.
Почему? Я вот только что...
Вы на какой машине ездите?
Я езжу, лично я, да? На BMW калининградской сборки. А что?
Хорошая машина?
Отличная. Значит, она собирается приблизительно из 8 частей в городе Калининграде. И я вам скажу, что ровно 2 месяца назад мы с министром экономики были в Калининграде. Вы там можете купить даже «Хаммера», если вы хотите.
В Ленинград... Мне не нравится.
Ну, кому-то нравится, кому-то нет.
В городе неудобно.
BMW, японские, американские, немецкие, французские марки. Все модели автомобилей производятся на сегодняшний день в Российской Федерации. О каком вообще автохламе вы говорите?
А я думал, это вы про ВАЗы. Вот, без всяких условий вы даете кредиты туда, на ВАЗ.
Значит, кредиты даются не ВАЗу, а Автопрому России.
А, я и забыл. Это Ростехнология теперь называется. Такая чеболь.
Как еще раз говорю, кредит, и покупатель выбирает, покупать ему «Хаммер», «БМВ» или покупать ему «АвтоВАЗ».
Ой, ну понял, значит, насчет рабочих мест, все-таки я не понял, значит, где вы их создаете.
Я вам так скажу, по так называемому малому бизнесу у нас планируется 2 миллиона новых рабочих мест, 2 миллиона новых рабочих мест создать в этом году. Это за счет так называемого механизма госзакупок. 20% во всех госзакупках, это 800 миллиардов рублей, планируется для малого бизнеса. Это плюс 2 миллиона рабочих мест дополнительно.
А что будете закупать?
Государство будет окошлять госзакупки. Все, что нужно по
идет откат по линии... какой будет?
Нет,
там?
Нет, да и бог с ним с откатами.
Там отката нет вообще, это электронные торги.
Да ничего страшного. А что вы покупаете у малого бизнеса, у государства?
Нет, просто малый бизнес осуществляет... Ну, например, вот ко мне на прошлой неделе подходили предприниматели, которые осуществляют поставку оборудования для наших кафе, ресторанов, для кухонь. Вот они говорят о том,
в Думе?
Что... Нет, в Думе? Нет, в Думу.
В Думу.
Да, приходили, они работают, поставляют по стране. Вот у них спрос на их продукцию возрос в условиях кризиса. Они говорят, просто в десятки раз. То есть они планируют в 10 раз расширить производство. Ну, понятно, да, происходит импорт, замещение импорта. И поскольку на кухне не обязательно иметь шведское оборудование или немецкое, идет российское, которое, конечно, дешевле в 2 раза, и которое они готовы производить в любых количествах. Это как пример. Дальше. Энергетическое машиностроение. Россия на сегодняшний день 75% импортного поставка в энергомашиностроение. Это огромные, это котлы, допустим, 150 метров высотой, огромное оборудование современное. При том, что Россия поставляет за рубеж 20% этого оборудования. То есть это современное, высокотехнологичное оборудование. Но у нас так устроена экономика, что мы брали иностранное, в то время как наше не позволяло, как бы оно проигрывало условия конкурса. Вот наши механизмы, которые мы наладим, например, субсидирование внутреннего спроса. 25%, если мы покупаем у российского производителя, мы готовы платить больше. Соответственно, мы даем условия, при которых российский производитель в большей степени начинает, естественно, расширять производство.
Владислав, этого достаточно?
Набирает рабочих.
Нет, это разумные меры. Я просто так и не понял ответ на вопрос, где же здесь малый бизнес. Я не думаю, что малый бизнес производит такого масштаба котлы. Мне кажется,
оборудование для столовых.
Да, но если, как сказал коллега, спрос на это оборудование так растет, непонятно, зачем его еще подстегивать. Но, в любом случае, мне кажется, что эти меры, они, конечно, разумны отчасти, но вопрос заключается, безусловно, в том, насколько они будут технологично выполнены, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, мне кажется, что чисто посредством госзакупок, особенно так, как они у нас проводились, вопрос вряд ли будет решен, особенно в масштабах 2 миллионов рабочих мест. Мне сложно представить себе те предприятия малого бизнеса, которые могут заменить как источник занятости серьезные крупные заводы, если они остановятся.
Давайте короткий вопрос, еще один из Москвы поймаем. Юрий, пожалуйста, коротко.
Спасибо большое. Значит, да, «Хаммеры», котлы, это все очень хорошо, но у меня, как обывателя, интересуют вполне конкретные вещи. Насколько я понимаю, один из ваших...
Правильно понимаете.
Да, это, так сказать, думский экономист. И как экономист он может спрогнозировать, или должен спрогнозировать, или имеет какие-то сведения о том, какое дно рубля нас ожидает. Именно дно рубля.
Все, отлично.
50, 60, 70,
так сказать. Пожалуйста, давайте обменяемся прогнозами. Евгений.
Значит, я согласен с прогнозом, средним прогнозом по этому году, который сказал министр экономики, это 35 рублей. Я подчеркиваю, это прогноз по году.
То есть вы хотите сказать, что он может ниже, а потом выше.
Да, в конце года, Владислав, у нас по плану укрепление рубля. Вот я хотел бы вас просто предупредить.
Отлично. Владислав.
Ну, я бы сказал, что среднее будет между 43 и 48 рублями. Тоже по году. Ну, минимум может быть около 50, укрепление может быть там до 42. Тем, что будет такая кривая резкого падения и потом небольшого укрепления, я согласен.
Я хотел бы перейти, пожалуй, к последнему вопросу. Все-таки программа называется «Время политики». И я хочу понять, вот в условиях экономического кризиса имеет ли смысл для власти в некотором смысле чуть-чуть приподнять крышку того котла недовольства, который, в общем, имеется, судя по многим показателям, там, социологическим замерам свежим и так далее. То есть дать возможность людям, условно говоря, поговорить о наболевшем, выпустить, так сказать, вот пар в разговорах, например, да, снять ту цензуру на телевидении, которая существует, дать возможности политически реализовывать это недовольство, а не, так сказать, реализовывать его на улицах, как это мы видели, например, в Прибалтике. Господин Федоров, пожалуйста, будет оттепель или нет?
Знаете, ваш вопрос напоминает вот старый такой полуанекдот под названием «Пьете ли вы коньяк по утрам?» На него очень сложно ответить.
Я подозреваю, что да.
Значит, я вам так скажу. Вот я все-таки политикой занимаюсь давно и могу сравнивать, как устроена политическая жизнь в других странах. В России, в принципе, вот вы упомянули цензуру, нету двух принципов, из-за которых цензура невозможна. Во-первых, в России нет органа, который мог бы заниматься цензурой. В принципе, такого органа нет. Вы его не найдете, не схватите за руку.
На Старой площади.
И второе, это не орган. И второе...
Это человек.
Эти люди могут просто сказать, покажите или не покажите меня или кого-то. У них нет механизма цензуры, потому что нет идеологии. Вот это второй принцип. В России отсутствует идеология, на базе которой могла бы быть работать цензура. Но в то же время, я вам скажу, политический анализ показывает, что в российских СМИ почти во всех. Очень активно работает иностранные деньги.
Мировая закулиса, я понял. Да, ничего, значит, вы ничего менять не хотите. Я правильно вас понял. Так, Владислав.
Я думаю, что...
Это не наш вопрос. Это вопрос средств массовой информации.
Это правильно. Я думаю, что, конечно, в такой ситуации было бы разумно допустить определенного рода дискуссии, определенный выпуск недовольства, как и выпуск пара. Но, конечно, нынешняя политическая элита вряд ли решится на такое, просто потому что такого рода тенденции и такого рода процессы требуют достаточно грамотного управления. Я думаю, что просто мы сегодня, наше руководство будет бояться выпустить такого рода дискуссии на поверхности, поэтому реально они не произойдут. Они останутся в интернете, в части прессы, но на подконтрольных государственных телеканалах, в официальном пространстве, публичном, они не появятся.
Ну что ж, значит, нашим слушателям не стоит надеяться на то, что они услышат то, что они слышат здесь, на государственном телевидении, что для нас, например, даже и неплохо.
Слушайте, да у государства просто нет крана, который можно закрутить
или открутить. Не рассказывайте нам сказки. Это вы будете рассказывать для сайта «Единой России». На этом мы заканчиваем разговор с Владиславом Иноземцевым, Центр исследований постиндустриального общества, Евгением Федоровым, Государственная дума, фракция «Единая Россия». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговля природным газом. Россия и Украина переходят на европейскую...
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».